Присутствующие братья и сестры, гости, мир Божий всем вам. Снова у нас Священное Писание открыто. Чем больше мы в него вместе с вами на богослужениях вникаем, тем больше понимаем, какая большая разница между тем, читать Библию и вникать в нее. Огромная разница. Когда читаешь, очень многие вещи просто не замечаешь. Но когда начинаешь размышлять, понимаешь, насколько это лучше, насколько это важнее и насколько это полезно для каждого из нас. Сегодня мы с вами продолжаем знакомство с посланием к Римлянам, 11 глава. Друзья, я понимаю, что мы очень серьезные вопросы вместе с вами рассматриваем, вопрос спасения израильского народа, по сути вообще вопрос спасения, очень глубокие доктринальные вопросы. Друзья, у нас, с одной стороны, ну, скажем так, признаемся самим себе, что нет выхода не говорить об этом, потому что Писание об этом говорит. С другой стороны, это явно показывает то, насколько Евангелие само по себе глубоко по содержанию. И еще одна из деталей, друзья, хочу вас ободрить и утешить. Осталось немножко, 11 глава закончится. А дальше начнутся главы, которые будут побуждать нас жить достойно этого Евангелия. С 12 по 16 главы будет речь именно об этом идти. У нас несколько еще серьезных проповедей, мы должны вопросов серьезных коснуться, увидеть опять Божий промысел, увидеть, как он работал с израильским народом, посмотреть какие-то параллели, применить это к нашему времени. Для чего? Для того, чтобы потом, я осмелюсь сказать, что вот удивительно устроено послание к Римлянам, оно дает нам доктринальную базу очень серьезную, чтобы, стоя на этой базе, легче было жить согласно Евангелию. Это серьезно, друзья. То есть должно быть основание. Итак, у нас с вами сегодня очередная тема, что стоит за падением ожесточившихся. Что стоит за падением ожесточившихся? Я напомню о том, что мы с вами говорим о том, какой Божий промысел в спасении израильского народа. Народ израильский остается избранным. При том, что он сегодня в отпадении, Бог не меняется. И поэтому для нас важно видеть вот этот Божий промысел, как Бог поступает, как Он работает с людьми, которые отступили от Него, в данном случае народ израильский, народ избранный. Я не сомневаюсь в том, что те мысли, которых мы сегодня коснемся, они углубят наше понимание сути спасения, как его представляет Священное Писание. Думаю, что некоторые вопросы станут хотя бы немножко яснее в вопросе спасения израильского народа. И очень важно, те уроки, которые мы с вами получим, они помогут нам по-другому посмотреть на Бога, которого мы вместе с вами исповедуем, которому молимся, перед которым преклоняемся. Очередные несколько стихов, 11 глава послания к Римлянам, стихи с 11 по 16. Пожалуйста, я приглашаю вас обратить внимание на эти стихи. Еще раз, друзья, внимательно, мы стараемся, не торопясь читать текст Писания, чтобы вот каждое слово, простите за выражение, въедалось в нашу память. Потому что лишних слов в Священном Писании нет. Каждое слово на месте. Мы исповедуем Писание как богодухновенное. За этим Писанием Бог стоит. Все Писание богодухновенно, будьте внимательны. Не отдельные главы, не отдельные мысли, не то, что мне нравится. Все Писание богодухновенно, так говорит Писание. И мы из этого исходим. Читаем с вами стихи с 11 главы. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их – богатство миру, и оскудение их – богатство язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в братьях моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Это очередная мысль, которую Павел посвящает спасению израильского народа и тому, как Бог к нему относится. Мы в прошлый раз говорили, рассуждали о стихах ранее написанных и касались темы состояния ожесточенных Божьей благодатью. Говорили о том, что израильский народ, когда услышал весть о Христе, Евангелие, они все приткнулись. И это подтверждает Священное Писание. Вот я полагаю на Сионе камень, камень притыкания и камень соблазна. И дальше Писание подчеркивает, что все люди притыкаются Христа, но только одни притыкаются. То есть другими, что значит притыкаются? Нельзя Христа обойти. Христос стоит на пути каждого абсолютно человека. То есть невозможно его обойти. Но если для одних встреча со Христом, вот понимание то, что я соприкасаюсь с Божьей истиной, я соприкасаюсь со Спасителем, оно просто-напросто тебя как-то взбадривает и заставляет тебя думать о своем отношении к тому, с кем ты встретился. То есть одни спотыкаются, чтобы подняться, другие спотыкаются, чтобы пасть. Но Христа обойти невозможно, друзья. Никому нельзя обойти, невозможно обойти Христа. И Христос действительно является камнем преткновения. Он был таковым для израильского народа. Он и сегодня для всех людей, абсолютно для всех, верят в Него или не верят, какую религию исповедуют, неважно, все люди притыкаются Христа, абсолютно все. Только как об чем мы в прошлый раз с вами говорили, одни, услышав это слово, начинают думать и размышлять о нем, и это слово производит в них веру, они обращаются к Богу. Они призывают имя Господне и получают спасение. Другие это же самое слово слышат. Это же самое, не другое. Они ожесточаются, чтобы отпасть. Мы говорили с вами в прошлый раз об этом. Ожесточились от Евангелия. И говорили о том, почему они ожесточились. Наше прошлое рассуждение. Они оказались неспособны. Хочу сказать, в этом не Бог виноват. Люди оказались неспособны правильно пользоваться ушами и не способны правильно пользоваться глазами. Они имеют глаза. Помните, мы цитировали текст Писания, чтобы видеть, но они не видят. У них есть уши, чтобы слышать, но они не слышат. И почему? Помните нашу мысль? Мы много цитировали пророков Ветхого Завета. Потому что они мятежный дом. Это главная причина, почему люди слышат правильное слово. Правильное слово. И вот так вот реагируют. Но вчера было очень интересное рассуждение, братский совет. Интересно касались мысли проповеди даже в нашей церкви. Выделена была очень важная мысль. Мы больше обращаем внимание на то, как реагируют люди, но важно подчеркнуть. Главное это не в реакции людей, а главное в том, что проповедуется. Если проповедуется истина, нет ничего удивительного, что недовольные были, есть и будут. Друзья, это библейская истина. А Христа притыкались. Один из замечательных пророков, Иеремия, истину проповедовал израильскому народу. Как его отблагодарили? Вонючую яму бросили. Вот это благодарность людей. Поэтому нет ничего удивительного, что сегодня людям многое может не нравиться. Главный вопрос, который мы поднимаем в нашей церкви, это что проповедуется? Если проповедуется истина, а мы к этому стремимся, друзья, то нет ничего удивительного в том, что есть отрицательная реакция. Это естественная реакция людей на проповедь Божьего Слова. Итак, люди, слыша Слово, по-разному реагируют. И мы ближе подходим к нашей сегодняшней теме. В стихе первом мы с вами обращали внимание на один важный вопрос. Неужели Бог отверг народ свой? Мы этот вопрос рассматривали. Павел поднимает этот вопрос, он озвучивает тот вопрос, который стоит у людей. Как Бог смотрит тогда на израильский народ? Это действительно очень мудрое, логическое решение поднять вопрос и на него отвечать. Смотрите, у Павла, перед Павлом тоже стояли эти вопросы. И он прямо говорит, Бог не отверг народ свой. Этого быть не может. Мы касались этого слова мегенойта, то есть это даже неправильно и думать об этом. То есть вопрос может возникнуть? Да. Но с Божьей позиции этот вопрос лишен всякого основания. То есть мы призваны, как верующие люди, если мы боимся Господа, почитаем Писание, отказываться. Я смеюсь сказать, даже рассуждать об этих вопросах. Не так ли, друзья? И аналогичный вопрос звучит здесь, в 11 стихе, он перед нами. Неужели вот эти ожесточенные приткнулись, чтобы навсегда пасть? Аналогичный вопрос. Может он возникнуть? Да. Мы в прошлый раз говорили о состоянии ожесточенных. Почему произошло ожесточение? Они ожесточились, они отпали. Но возникает вопрос. Помните, мы много раз прошлое воскресенье поднимали эти вопросы. Так как же получается народ избранный, народ израильский, и вдруг отпал? Значит, как это получается? Значит, Бог что-то не досмотрел? Мы много об этом в прошлый раз говорили. Поэтому этот вопрос, который мы сегодня поднимаем снова, он взят из текста Писания. Он важный. Неужели вот те, кто приткнулись, отпали, услышав Евангелие, они навсегда отпали? Ответ тот же самый, он знакомый уже. Это девятый раз в этом послании Павел употребляет это категоричное слово. Никак. Другими словами, это важный, друзья, важный момент, об этом думать даже нельзя. То есть неправильно думать, что народ израильский полностью отпал. В Евангелии очень много, вот Евангелие, которое сегодня представлено в Священном Писании, весть о Христе, весть о спасении. Неудивительно, что эти подобные вопросы могут возникать у здравомыслящих, интеллектуальных людей. И то, что мы с вами изучаем, особенно эти три главы послания к Римлянам, они очень явно говорят, что о наличии подобных вопросов. Это нормальное состояние, что возникают эти вопросы. Но само Евангелие дает ясный ответ на возникающие вопросы. Это нормально, что возникают эти глубинные вопросы, не поверхностные, а глубокие. Но Евангелие имеет ответы на подобные вопросы. Мы с вами соприкоснулись с очередным вопросом, интеллектуальным вопросом относительно спасения израильского народа. Итак, если от падения ожесточившихся, идет еще об израильском народе, если их отпадение, если это не падение навсегда, они упали, это факт. Но, Павел говорит, они не навсегда упали. То тогда возникает какой вопрос? А что же за этим стоит? Если они отпали, но отпали не навсегда, что за этим стоит? Мы вновь соприкасаемся, это серьезная мысль, с единым Богом Ветхого Завета и Нового. Мы коснемся вот этой детали, очень важный характер Бога, немножко позже. И дай нам Бог сегодня понять вот еще одну важную грань, спасение, которое представляется в Священном Писании. Итак, вопрос первый, очень серьезный, стоит перед нами. Является ли отпадение Израиля окончательным? Мы уже сказали о том, что оно не окончательно. Позвольте вновь задать этот вопрос и пригласить вас к некоторым рассуждениям. Является ли отпадение Израиля окончательным? Стих 11. Итак, спрашиваю, неужели они, кто это они, ожесточившиеся? О них идет речь. Не обо всем израильском народе. Неужели ожесточившиеся приткнулись, чтобы всегда, навсегда пасть? Никак. Ожесточение произошло по причине преткновения через слово о Христе. Это мысль, которую мы ранее говорили. Почему произошло отпадение? Только потому, что услышали слово, которое надо прямо сказать, это серьезный вопрос. Когда у человека формируется свое представление о Боге, и слышит он реальное Божье слово, вот тогда происходит конфликт в голове. Почему? У меня же свое представление. И вдруг другое, но это чужое что-то, о чем брат проповедовал. Не полагайся на разум свой. У тебя есть свое понимание на практически все жизненные вопросы, не так ли? С одной стороны, это нормально. Но с другой стороны, послушай, а прав ли ты в своих суждениях? Поэтому это серьезно, друзья, перед нами. Серьезный вопрос. Они приткнулись сами. Я хочу вновь эту мысль подчеркнуть, друзья. Приткнулись, активный залог, они это сделали. Не Бог их толкнул, это важно. У Бога все запрограммировано, а я что могу сделать, как я могу противостоять Его воле? Они сами приткнулись, но за счет чего приткнулись? За счет того, что Бог дал слово. И получается, в прошлый раз поднимали вопрос, как бы Бог виноват в том, что они приткнулись. Бог в этом не виноват. Бог желает, чтобы люди знали истину, и Он знает, что они по-разному будут реагировать. Но почему одни люди, слыша то же самое слово, обращаются к Богу, а другие противятся? Почему? Бог виноват? Или разные слова проповедуются? Нет. Одно слово звучит, одного оно умиляет, одного преклоняет перед Богом, а другого ожесточает. Слишком нудно, долго, не то, не так, не по-моему и так далее. Одно и то же слово. Эта реакция и в нашем собрании происходит. Я не удивляюсь, друзья. Это естественная реакция. Одно слово звучит, но почему одних оно преклоняет перед Богом, а вторых ожесточает? Почему? Бог виноват? Нет, это состояние сердца. А Бог в этом не виноват. Это твое состояние сердца, которое показывает в том, как ты реагируешь на слово. Неправильное восприятие закона привело к неправильному принятию Христа. Мы говорим о проблеме израильского народа. Роль закона, которая была дана, закон был дан израильскому народу, привести ко Христу. Закон детоводитель ко Христу. И вот этот закон, давайте образно скажем, маленьких детей израильский народ вел и привел ко Христу. О, не туда мы пришли. А куда же вы шли-то 1500 лет? Куда же вы шли? Куда вы шли долгие столетия? Куда? Закон же вас вел ко Христу. И вот он подвел ко Христу. О, это не тот Христос. Вы не таким представляли? Но закон, по сути-то, Бог дал для чего? Чтобы привести ко Христу. Для чего слово, друзья, дано? Для чего? Чтобы к Богу привести. Чтобы люди понимали вот важность, суть Бога и понимали важность того, чтобы пред Ним действительно преклоняться. Преткновение приводит к падению, друзья, это серьезно, друзья. Если мы претыкаемся о слово, когда мы его изучаем, мы притыкаемся об это слово, это факт. Почему? Потому что мы же со своим пониманием сюда входим в Библию, правда? И когда мы со своим пониманием соприкасаемся с истиной, в которую, библейской истиной, в которую мы углубляемся, вот здесь мы притыкаемся. Но помните одно, притыкание приводит к падению. Евреи притнулись, и они пали. Друзья, неудивительно, что и мы тоже спотыкаемся, это серьезное предостережение. Притыкание приводит к падению. Не отсюда ли у нас, вот приткнулись, мы даже этого не заметили. А потом пошло, кипит, закипает, все начинают мне мешать. И церковь не такая, все не такие. Но падение-то произошло, ты же этого не заметил просто. Когда ты слышал истину, она тебя ожесточила. И ты даже пропустил это без внимания. И вот это ожесточение, оно начинает воротить внутри. Оно начинает бурлить. Оно начинает проявлять действия очень негативные. Вот почему проблемы-то в церквах происходят. Я понимаю, есть интриги, есть свои там причины какие-то, но, друзья, мы говорим о той ситуации, когда слово звучит, когда евангельская истина звучит, и происходит такое состояние. Евангельский урок для христиан из этого. Ожесточение, проявляемое в поведении христиан сегодня, ожесточение, неправильная реакция, непринимаемая друг друга, является неправильной реакцией на слово. Почему у нас вот так вот друг с другом бывает? Не Бог в этом виноват. И не моя правота. Это происходит потому, что у меня, если я начинаю с кем-то против кого-то, друзья, у меня неправильная реакция на слово. У меня. И не вините в нем другого. Это он виноват, что он так сделал. Нет, это ты виноват, что неправильно реагируешь. Это не он виноват, что он так сделал. Это ты виноват, что ты неправильно реагируешь. Итак, почему трудности возникают, друзья? Почему конфликты, почему непонимание, почему ожесточение, которое приводит к падению? Почему? Неправильная реакция на слово. Это слово сегодня также звучит для нас. Это интересно отметить, что именно это приводит к агрессии, неправильная реакция на слово, к агрессии, приводит к разделениям, группировкам. Мы ищем себе сторонников, ты понимаешь, и вот давай там проводить эту работу. Друзья, те, кто слышит и будут слышать, остановитесь, пожалуйста. Если у вас есть вот эти идеи, где-то что-то как-то за истину бороться, а сидящие здесь куда идут? Слово-то звучит? Друзья, остановитесь, пожалуйста. Проверьте ваше сердце. Почему у вас такая реакция на других? Почему? Наверное, потому что состояние сердца неправильное. И оно дальше к худшему состоянию вас приведет. Мы коротко итог, вернее, вывод для себя взяли из этой мысли, произошло ожесточение, потому что слово прозвучало. Израиль, как народ, приткнулся, но приткнулся не навсегда. Это очень трудно понять, трудна эта мысль для понимания, но это факт. Но они же приткнулись, факт, но не навсегда приткнулись. Я смелюсь предложить вам не углубляться вот в суть эту, потому что она займет очень много времени, но эта мысль, она остается для нас как факт. Израиль приткнулся, потому что слово услышал. Через Христа приткнулся, через слово Христе приткнулся. Но он приткнулся не навсегда. Бог не отверг народ свой. Они приткнулись, это факт. Бог не отверг народ свой, и поэтому он не навсегда пал. Вопрос звучит. Отверг ли Бог народ свой? Нет, никак, это быть не может. Раз Бог, друзья, это благодать сегодня через это слово к нам. Если Бог, люди Его отвергли, слышите, друзья, люди Его отвергли, а Бог не отверг. И в этом заложена глубина благодати Господней к людям. А раз Бог не отверг, какой вопрос, какой вывод напрашивается? Значит, есть возможность восстановления. Вот о чем мы далее будем говорить. Раз Бог не отверг, есть возможность для восстановления тех, кто отпал. И к этому Павел ведет нас далее. Они ожесточились, это личное их состояние, они притнулись, но они не отвержены. Интересное сочетание. Они ожесточились от слова, но Богом они не отвержены. Друзья, сохраните эту память в вашей мысли, вот эту мысль в вашей памяти. Когда будет слишком тяжело, когда запутаетесь, а я уже, Бог меня никогда не простит. Я столько грехов наделал, я такой большой преступник. Да пусть ты еще в 100 раз больше наделаешь, в 1 000 000 раз больше наделаешь. Запомни одно. Если ты отвернулся от Бога, это не означает, что Он от тебя отвернулся. И вот это Евангелие, сохрани в своей памяти, и оно приведет тебя к Богу. Если ты отвернулся от Бога и нагрешил больше, чем достаточно, Бог от тебя не отвернулся. И в этом милость Евангелия для тебя. Данная истина вот больше касается, Израиль прикнулся не навсегда, больше касается израильского народа, мы об этом здесь говорим. Но важно отметить еще одну интересную мысль. Смотрите, Христос действительно очень серьезные изменения принес на земле, достаточно серьезные. И Он предупреждал очень серьезно народ, который слышал Его. Говорит, мне многие в тот день скажут, мы были верующими, мы много правильно делали. И Он скажет им роковые слова, я вас не знаю. Вот это тот момент, когда после которого ничего нельзя изменить, ничего абсолютно, все закрыто, друзья. Сегодня, пока мы живы, пока голова работает, пока не зря оно у нас на плечах, к нам Евангелие. Оно обличает нас, оно изменяет нас. И у нас сегодня, даже ожесточенных на Бога и на всех, кроме меня, есть возможность, услышав это Евангелие, получить возрождение. Но когда придет время, Господь скажет, я вас не знаю, вот тогда ничего абсолютно поменять уже нельзя. В четверг мы говорили о указывали на серьезное библейское предостережение. Мы имеем милость от Господа быть прощенными, потому что Христос пролил кровь за нас. И когда человек исповедуется пред Господом в грехах своих, чем наши грехи очищаются, друзья? Чем? Кровью Христовой. Кровью Христовой – это средство, которое способно омыть всякий грех. Но Библия предупреждает. Если в Ветхом Завете народ нарушил одну или другую заповедь, да, если там без милосердия за преступление побивали камнями, дальше Павел говорит, подумайте, верующие люди, сколь тягчайшему наказанию будет повинен тот, кто вот эту кровь завета оскорбляет, пренебрегает. Ведь этой же кровью грех твой омыт. Неужели ты после этого легко будешь грешить? Вот этой кровью грех твой омыт. И ты, делая очередной грех, выступаешь против этой пролитой крови. Ты понимаешь, что у тебя больше не остается никакой жертвы за твой грех. Ты понимаешь, друзья, друг дорогой, что это значит? То сколь тягчайшему думаете, наказанию будет повинен тот, кто не почитает за святыню кровь завета. Это серьезно, друзья. Это намного серьезнее, чем закон Моисеев. Там проще побили камнями, похоронили и все. Но здесь-то речь идет о вечной погибели. Поэтому это серьезное предостережение. Бог милость сегодня к нам являет слышать это слово. И очень серьезно относиться к нашему отношению с Богом, к нашему поклонению Ему. Мы продолжаем с вами рассуждение. Отпадение Израиля имеет временное и имеет очень величественное продолжение, величественное завершение всего этого. Стих 12, мы встречаем там выражение, тем более полнота их, в стихе 15, принятие их. Эти два слова, полнота израильского народа и принятие, явно говорят о том, что Бог даст возможность отпадшим возвратиться. И причем, смотрите, принятие, о чем говорит? Они примут Христа. Что означает полнота? Без всяких пока объяснений, вы понимаете. Это глубина. Это что-то совершенное, правда? Будет это для израильского народа, но об этом позже. от падения Израиля не изменило Божьего желания спасти, спасти мир. Мы говорим, вторая мысль, простите, Израиль приткнулся и пал. Израиль приткнулся и пал, но что это значит? Что это значит сегодня для читающих Евангелие? Три мысли в связи с этим хочется предложить. Повторим стих 12, откуда эта мысль. Если же падение, то есть идет речь о серьезном согрешении, слово падение, серьезное согрешение. Если же падение вот этих отпадших, ожесточенных, богатство миру и оскудение, то есть конкретно слово падение, и падение их богатства язычникам, то чем более полнота их. Полнота их, речь идет о принятии Христа. Немножко разовьем эту мысль. От падения Израиль отпал. Ожесточенных было очень много. От падения Израиля не изменило Божьего желания спасти мир. Помните золотой стих Евангелия? Ибо так возлюбил Бог мир. Ибо так возлюбил Бог мир всех, что отдал Сына Своего Ненародного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Данный текст очень ясно говорит, кого Бог возлюбил. Данный текст очень ясно позволяет сделать вывод, за кого Христос умер. Не за избранных. Он возлюбил весь мир. И за весь мир Сын Его пострадал, пролил кровь. Христос пришел, надо всегда помнить верующим людям, пришел, во-первых, спасти Израиль. Это не значит, что Бог с другими не имел дела. Почему это выражение, во-первых, Он пришел спасти Израиль? Потому что Израиль был избранным народом и имел закон, который конкретно к израильскому народу был направлен. И с этим законом они жили не одно столетие. Поэтому это логически даже оправдано, что, во-первых, тем, кто знал, должно прозвучать это слово. Они же готовы, другими словами, правда? То есть они должны были быть подготовлены. Поэтому это нормально и библейски, и логически оправдано, что пришел прежде всего спасти израильский народ. Но когда народ, они отвергли Евангелие, израильский народ отверг Евангелие, то через апостолов, это первые, кто стал проповедовать язычникам, милость Господня направилась к язычникам. Смотрите, что говорит Деяния апостолов. О Божьем призыве Павла обращение к евреям. Это Павел, когда идет речь, разговаривает с еврейским народом. Надо отметить, что Павел проповедовал большей частью по-гречески. Он хорошо знал этот язык, это интересная деталь для нас, двуязычных сегодня. Но когда он соприкоснулся, видя, что пред ним аудитория какая еврейская, начало главы прямо говорит, он начал говорить с ними на еврейском языке, так. До этого по-гречески говорил. И что он им говорит? Он сказал, идет речь о том, что Бог сказал Павлу, и Бог сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. До этого слова слушали его. А за сим, то есть после этого подняли крик, говоря, истреби от земли такого, ему не должно жить. Что сказал Павел? Бог мне сказал, иди к язычникам. Что он плохого сказал? Он засвидетельствовал о том, что Бог в нем произвел. Реакция евреев. Уничтожить, разорвать. Ему вообще как земля его держит вообще. Представляете просто состояние злости, мести, негодования, которое было у израильского народа. Как много сегодня христиан похожи на этих ожесточенных евреев. Уничтожить, убрать, как его земля носит. А мир-то не изменился. Интересно. Но Бог сказал, иди, говори. Коснемся немножко этой мысли. Здесь надо отметить, что вот мы встречаем выражение «мир» и «язычники» в стихах прочитанных. Это слова-синонимы. «Мир», ибо так возлюбил Бог мир. Людей имеется в виду. И язычники. То есть, что под этим подразумевается? Подразумевается все люди, кроме евреев. Павел говорит, меня Бог послал, иди. Иди к язычникам, иди. Но они вот так вот отреагировали, еврейский народ. Запланировал ли Бог, я ставлю очень серьезный вопрос, друзья. Это вопрос, о котором сегодня много дискутируют. Запланировал ли Бог отпадение Израиля, чтобы спаслись язычники? Сегодня модно говорить, а что мы сделаем? Бог запланировал все, кто я, что мог противостоять его воле. Вот он запланировал падение, и все. Значит, я должен упасть смиренненько, жду, когда я упаду. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вот мы и выполняем Писание, охладеваем. Друзья, но об этом ли речь? Об этом речь. Итак, запланировал ли Бог, чтобы израильский народ упал или нет? Вы как думаете, друзья? У меня два интересных предложения. Послушайте, пожалуйста. Если, говоря о суверенном Боге, независимом Боге, вы не видите разницу между Его благой волей, раз, и Его всезнанием, если у вас нет разницы, то ваш ответ будет, да, Бог запланировал. Бог запланировал, чтобы евреи упали. Ну, пришло время, они упали, и все. Придет время, он их поднимет. И не надо для этого, если развивать эту мысль далее, зачем покаяние? Раз пришло время, он их завалил, пришло время, он их поднял, и все. Какое покаяние, какая вера? Все запланировано. Кто ты, чтобы противостоять его воле? Вопросы стоят сегодня перед нами. Итак, Бог запланировал падение израильского народа. Если вы не видите разницу между его волей, желанием спасти всех людей, и его всезнанием, то есть как люди на это отреагируют, ваш ответ будет, да, Бог запланировал. Но в этом случае, друзья, в этом случае мы имеем очень серьезную проблему со Священным Писанием. Не такой Бог Библии. Он не запланировал мой грех. Он не запланировал мою измену, мою ложь, мою клевету, не запланировал. Но важно, он знает. В этом и разница. Но если вы понимаете, что Бог все знает, я думаю, что вы хорошо понимаете, что Бог любит людей. И Евангелие донесено всем. Не забывайте, пожалуйста, наше прошлое рассуждение. Почему евреи неправильно видели и неправильно слышали? Почему? Ответ ясно звучал. Потому что сердце было ожесточено. Дух вот этот неправильный, внутреннее состояние, оно и закрывает глаза. Глаза вроде есть, а не туда смотрят. Смотришь книгу, а видишь пистолет. Что происходит с сознанием людей? Внутренний мир мешает воспринимать Евангелие. Итак, Бог не запланировал падение народа своего, не запланировал, но Он знал его всезнание, Он знал об их отпадении, и вот это отпадение использовал. Он знал, что евреи упадут, Он знал. Почему? Он знал проявление греховной природы. Он знал, что греховный природа к Богу никогда ни одного тянуть не будет, Он знал это. Он знал, что всякий раз, когда слово будет звучать, оно будет вызывать реакцию, не принимать. Он это знал. Но удивительно, мы касаемся здесь глубокой мысли. Он, зная это, использовал их отпадение, во-первых, для блага язычников, и, что очень удивительно, для блага самого израильского народа. Об этом наше дальнейшее рассуждение. Последствия отпадения Израиля. Он отпал. Это факт. Два. Последствия мы с вами коротко рассмотрим. Первое – это обращение язычников или мира. Это слова-синонимы. В их отпадении, в отпадении израильского народа, от их падения, мы берем фразу из текста, который прочитан, в их отпадении спасение язычника. Позвольте пригласить вас опять в Деяния апостолов. Это произошло в синагоге Антиохии Писидийской, где иудеи стали противиться словам Павла. Опять известные иудеи. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали им, речь идет об Израиле, об иудеях, они сказали им, вам первым надлежало быть проповедано Слово Божьему, но как вы отвергаете его и, послушайте, пожалуйста, сами себя делаете недостойными вечной жизни. То вот мы обращаемся к язычникам. Сильнейшее заявление. Слово прозвучало. Но вы сами своим отвержением, вы сами, Бог здесь ни при чем, не вините его, вы сами своим ожесточением делаете себя недостойными вечной жизни. Друзья, возьмите домой, возьмите с собой эту мысль и поразмышляйте о ней очень серьезно дома. Люди сами своим ожесточением сами себя делают недостойными вечной жизни. И не вините Бога в этом. Не вините Бога. Идем далее. Проповедь о Христе язычникам – это величественное служение, достойное прославление. Серьезная мысль, Павел в стихе 13 напишет, «Вам, говорю, язычникам». Далее. «Как апостол язычников я прославляю служение мое, Ну, легко, можете идти дальше, не торопитесь, пожалуйста. Не торопитесь, пожалуйста. Я хочу предложить вам одну короткую мысль из Евангелия. Вы помните, два народа были, иудеи и самаряне? Вы помните об их крепкой многовековой дружбе, которая вражда называлась? Послушайте, пожалуйста. Можете представить вот эту ментальность, когда иудеи не терпели, они терпеть не могли этих самарян. И вдруг они идут проповедуют язычникам, в том числе и самарянам. Друзья, вы подумайте немножко, если, допустим, вы какой-то народ терпеть не могли, в жизнь туда не пойду. И вдруг идете и проповедуете Евангелие. Помните проблему Ионы? С какой радостью он, когда Бог его сломал, он боялся его, когда сломал, пошел туда, и с большой, видимо, радостью проповедовал, вы скоро погибнете, вы скоро погибнете. Ну, немножко иронии, допустим. И как ему было больно. Как он, бедный, там просто потерялся вообще. Не знал, где он оказался. Когда Бог помиловал народ. Как ему это было непонятно? Господи, с такой радостью им, вот враги наши скоро исчезнут. Многие мысли, наверное, многих верующих сегодня, правда? Сгиньте все, чтобы никого не было, кроме нас. Но когда Бог дает милость этим ниневитянам, когда Он дает милость современным грешникам и изменяет их, как тяжело это воспринять. Это серьезная мысль, которая нас сегодня касается. Павел очень легко сказал об этом. Вы первые должны были слышать Евангелие, вы его отвергли, я иду к язычникам. Но вам это слово звучало. И хороший урок для, я смелюсь сказать, для современных христиан-националистов. Вы понимаете, что за этой фразой стоит? Если не наш, то не наш. Не наш цвет кожи, не наш язык, мы терпеть его не будем. У Павла тоже была такая проблема. Но когда Бог изменил его сердце, он пошел к ним. И смотрите, что он говорит. Вы послушайте, друзья, эти слова. Я прославляю служение мое. Это какое служение? Это о каком служении он говорит? Не подскажете? О служении тем, кого он терпеть не мог до этого. Друзья, что делает Господь с состоянием человека? Как он серьезно меняет людей для того, чтобы было правильное отношение к живому Богу. Павел прославляет свое служение, это служение проповеди Евангелия не единоплеменникам, не тем, кто имеет тот же самый цвет кожи или говорит на моем языке. Скажите, пожалуйста, друзья, скажите, ответьте на этот вопрос себе. Как мы смотрим на других людей, на людей другой национальности, на людей другого цвета кожи? Прославляем ли мы, вообще мы им служим или нет? Прославляем ли мы служение им? Бог посылает нас, идите, проповедуйте. Мы прославляем это служение. Кому это служение, не подскажете? Ну, давайте будем евангелизацией заниматься. Но мы только на Украину поедем. Мы только до Молдовы поедем. Мы в Россию поедем, мы в Белоруссию поедем. Езжайте, пожалуйста. Но вы понимаете, что у вас неправильное отношение. Что говорит Писание? Откуда начинать Евангелие, проповедь Евангелия нужна? Откуда? Откуда? Подскажите, пожалуйста. И будете мне свидетелями. Откуда? Вот где вы живете, отсюда начинайте. Отсюда начинайте. Потренируйтесь здесь, а потом дальше езжайте. Выполняйте принцип Писания. Но мы только тем, кто наш язык понимает. Друзья, скажите, пожалуйста, а что среди народа, народ, среди которого мы живем, они все спасенные, запечатленные, вечно живущие? Нет. Скажите, пожалуйста, кто им будет проповедовать? Я языка их не понимаю. Для этого не надо понимать язык. Для этого надо иметь сердце любящее. И оно заменит незнание вашего языка. Павел говорит, я радуюсь, я прославляю, что я могу кому служить? Тем, кого вчера терпеть не мог. Друзья, эта мысль, я полагаю, заставит нас тоже во многих вопросах исповедаться. Господи, прости меня. Я неправильно воспринимал другую национальность, других людей. Ведь ты же их тоже любишь. Ты же один Бог. Ты не только мой Бог, ты и их Бог. Ты желаешь и их спасения. Это первая очень важная мысль, что стоит за падением Израиля. Проповедь Евангелия язычникам. Вторая серьезнейшая мысль – это обращение язычников вызывает ревность у израильтян. Фраза, которую мы прочитали, от их падения, факт установлен, они пали, от их падения спасение язычников. Для чего? Чтобы возбудить в них ревность. Падение Израиля Бог использует для спасения самого Израиля. Друзья, ваш разум еще не потерялся? Падение израильского народа – это плохо. Что делает Бог? Их падение обращает для их же блага. разум начинает теряться. Мы начинаем понимать, что мы соприкасаемся с Богом, который выходит за пределы нашего понимания. Но именно этот Бог, вот этот Бог, которого верят верующие люди, библейские верующие, вот этот Бог, который удивительные вещи делает, разуму они, непосвященному, непонятны. Но изучение Писания ставит нас перед этим фактом. Послушайте, друзья, падение израильского народа, наше падение, Бог может использовать для нашего блага. Я немножко коснусь этой мысли, коротко, у нас нет много времени. Когда мы соприкасаемся в душепопечительской работе с падением, с согрешением верующих людей, я смирюсь, здесь секрета нет, скажу прямо. Когда вижу, когда человек запутался просто, когда ему тяжело выкарабкаться, для меня большая радость сообщить ему приятную весть. Бог даст тебе милость, и ты поднимешься. Бог даст тебе милость. Не люди, не церковь. Бог даст тебе милость. Когда ты поднимешься, вот этот печальный опыт, он поможет тебе правильно понимать других, раз, и поможет тебе быть очень осторожным в следующем искушении. Это благо. Это благо. Один из них процитирую, пойдем далее. Псих, который тоже выходит за пределы нашего понимания. Из 75-го псалма написано так. Бог гнев человеческий обращает в славу себе. Можете представить, как это может быть? Я отказываюсь. Я понимаю, что это факт, но как, не знаю. Я это не могу. Ну как так? Я там, допустим, кто-то на меня кричит, там возмущается, ну, или вернее, я кричу, и вдруг этот крик, он мне во благо. Ну, тогда давайте кричать побольше, чтобы слава Божья была. Что мы стараемся надо делать, простите за руку. Бог гнев человеческий использует для блага, для, во-первых, для своей славы и для блага самого человека. Это не игра, друзья, это реальный библейский факт. Бог использует падение израильского народа для их же блага. Идем далее. Ну, я думаю, что очень многих мыслей сегодня касаемся. Думаю, что они останутся в нашем рассуждении. Великий Бог, который не отвернулся от тех, кто его отверг. Хоть люди отпали, но он их не отверг. Зло народа обращает в благо для этого же самого народа. Последняя мысль, которую мы рассмотрим, восстановление Израиля. Восстановление Израиля. Во-первых, факт восстановления очевиден. В стихе 12 мы встречаем фразу «полнота их». То есть сейчас у них оскудение, помните выражение «оскудение»? У них нет полноты. Но придет время, когда они будут иметь полноту. Есть факт? Есть. Но тем более их полнота, то есть уже вот в этой мысли заложен факт того, что будет не просто восстановление, послушайте, друзья, не просто восстановление. Понимаете слово «полнота»? Это там нет недостатка. Мой разум тоже начинает теряться. Но я это знаю, что это будет. Что будет у них полнота. Не просто восстановление, вы слышите, друзья, не просто восстановление, а будет полнота. Дальше еще одно выражение, будет принятие в стихе 15. Итак, восстановление Израиля связано с обращением ко Христу. Их полнота, когда того, кого они отвергли, примут. И он восполнит вот тот недостаток, и исцелит, и изменит, и так далее, состояние людей. Помните, Иоанн пишет слова, если мы исповедаем грехи наши, то он, будучи, он таковым является, верен и праведен, что он сделает? Он простит и очистит нас от всякой неправды. Вот вам и полнота, друзья. У нас сейчас есть недостатки, есть пятна, есть пороки. Но это дело Христа очищать, работать над нами, слово свое к нам обращать, чтобы была и у нас верующих полнота. Она не в нашем понимании. Я думаю, что я в полноте. Это я так думаю. Но у меня всегда возникает вопрос, а Бог тоже так думает, как ты думаешь, или нет? И я голову опускаю, Господи, прости, я нос задрал. У меня мнение очень высокое о себе, но я понимаю, что ты все-таки видишь мои вчерашние, позавчерашние мысли, делишки, планы. Господи, прости, прости, я виноват. Это нормальное состояние, друзья, чтобы не задирать нос, чтобы вы понимали прекрасно, Бог над нами работает. Бог готовит нас к тому, чтобы тоже мы были, имели это совершенство. Итак, восстановление Израиля связано с обращением ко Христу. Обращение Израиля завершает эпоху язычников. Стих 15. Ибо если отвержение их является примирением мира, то есть не евреев. Дальше, то, что будет принятие, то есть когда евреи примут, то, что будет принятие, как не жизнь из мертвых? Очень сложный вопрос, очень сложный, у нас не так много времени, позвольте его коснуться, это глубокая доктрина, с которым мы здесь соприкасаемся. Восстановление Израиля, связывает нас с пророчеством о 70 седьминах. Мы не можем ничего об этом не сказать. Коротко позвольте пригласить вас коснуться этой мысли. Помните, что это мы чуть позже прочитаем, процитируем текст из 9 главы книги пророка Даниила. Но ваша мысль. 69 седьмин и 70 седьмина. Мы не будем сегодня говорить об этом, но у нас есть все основания говорить, что первые 69 седьмин шли беспрерывно. Но есть огромное по времени пространство между 69 и 70 седьминой. Писание ясно говорит, когда Даниил молился Богу, когда они были, помните, в плену, «Господи, открой, покажи, печально смотреть на народ». И Бог ему открывает больше, чем он даже думал. Он молился о том, чтобы показать, когда будет возвращение из плена Вавилонского. А Бог говорит, ты, другими словами, Даниил, я тебе больше открою. Ты слишком о примитивных вещах рассуждаешь. Возвращение само собой будет. Я верен. Я сказал, они возвратятся, но я тебе хочу о большем сказать. И он говорит, 70 седьмин определены для народа твоего. Будьте внимательны. Вот она, где глобальная картина открывается, которой мы здесь с вами в других аспектах касаемся в послании к римлянам. Позвольте предложить с маленькими комментариями прочтение вот этого пророчества, которое говорит о восстановлении израильского народа. 9 глава Даниила с 23 по 27 стихи. Даниил молился долгое время, несколько недель, и ответ ему от Господа через ангела: «В начале моления твоего вышло слово». То есть ты начал молиться, оно уже было готово, это слово, к тебе. «И я пришел, — говорит ангел, — я пришел возвестить это слово тебе, ибо ты муж желаний». Почему ты желание Богу открываешь? Не соседки по телефону, ты Богу желание открываешь. Дальше. «Итак, вникни, раз ты Богу открываешь желание, слово к тебе пришло. Итак, вникни в слово и разумей видение». И что ему дальше говорится? 70 седьмин определены для народа твоего. Для кого 70 седьмин? Во-первых, для израильского народа. Никаких оснований по-другому думать у нас нет. И они определены из святого города твоего. Для чего? Сильные слова. Чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажено беззаконие. Три серьезных фактора. Для чего 70 седьмин? Еще раз напомним, чтобы покрыто было преступление, чтобы запечатаны были грехи, изглажены, очищены, это имеется в виду. Не просто спрятали их в кладовочку, заперли под замок. И заглажены беззакония. Вы хорошо понимаете, это чисто евангельская мысль. Она связана только с кровью Христа. Будь что способно очистить их дальше. И чтобы, другое, приведена была правда вечная. Как здесь не о Христе, как о Христе здесь не думать? Чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, опять обратите внимание, не пророки, пророк, и помазан был святой святых. Но никак здесь с возвращением из плена не связан. Здесь явное указание на эсхатологию, на будущие события, некоторые мысли дали. Итак, знай, это слово прозвучало, оно пришло от Господа. А теперь знай, Даниил. Вот для чего? 70 седьмин определены, чтобы вот это было, для того, чтобы вот это было. А вот теперь, Даниил, и так знай. То есть, как оно практически будет работать? И так знай и разумей. Знай, то есть, информацию храни и понимай это правильно. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки. Все, друзья, явно на Христа идет речь, указание. До Христа Владыки 7 седьмин, и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы стены и стены, но в трудные времена. Маленький, очень серьезный комментарий. 7 седьмин и 62 седьмины, в целом 69 седьмин. Нет времени объяснять это, пройдет 69 седьмин. С какого момента? Послушайте, пожалуйста. Речь идет об указе Артаксеркса Лангемана. От 5 марта 444 года до рождения Христа. Я хочу обратить внимание, что здесь об этом записано в Неемии 2 главе, 1-8 стихов. Не идет речь о восстановлении храма, Кир, царь персидский, в 536-38 году, с хронологией есть некоторые трудности, подписал указ, чтобы евреи могли возвратиться из плена. Кир подписывает приказ о возвращении из плена. Дальнейший приказ подписывает Дарий о восстановлении храма. И здесь речь идет не о возвращении из плена, будьте внимательны. Не о восстановлении храма, а Даниилу было сказано, что речь идет о восстановлении города, стен города. Вы видите разницу? Право возвратиться домой, право восстанавливать храм и право обстроить город. Вот о чем идет речь. Не о возвращении из плена, не о восстановлении храма, а о возможности восстановить стены города. То есть народ получает государственность. Строится город, и он окружается стеной. Это попадает как раз на этот год. Я понимаю, что если вы посчитаете, то возникнет некоторая трудность, потому что там не получается 483 года 69 на 7, 483. Трудность заключается, это не трудность, в чем трудность, якобы трудность? Разница в календарях. Еврейский календарь имеет в году 360 дней. Вы не забывайте, что Даниил был евреем. Мы пользуемся григорианским календарем, в котором 365 дней. Вот эта трудность-то и разрешается вот этими вопросами. Друзья, у нас нет времени в эту хронологию размышлять о ней. Итак, Писание четко говорит об определенном количестве 69 седьмин, 7 плюс 62. И отдельно 70-я седьмина. Так вот, вышел приказ о восстановлении стен Иерусалима, и до Христа Владыки, когда он будет предан, пройдет 69 седьмин. Ну, по-нашему 483 года, еврейский календарь имеет 470, там другое число. Друзья, но Писание выделяет отдельно 70-ю седьмину. Это седьмина, которая завершает весь этот цикл, и в которой в себя включает как раз-таки возвращение и восстановление израильского народа. Стих 26. И по истечении 62 седьмин, а перед этим 7 были, не забывайте, пожалуйста. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос. Ясное указание на смерть Христа. Далее. И не будет, то есть его отвергнут от Мессию. Явно идет предсказание. Не примут его. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. Опустошение, которое произвел полководец Тит римский в 70-м году. Отвергли, он был предан, а затем идет разрушение Иерусалима. О чем Христос говорил? Он прямо говорил, все будет разрушено. Это уже слова Христа. Стих 27. И утвердит. Вот где отдельно 70-я седьмина вырисовывается. И утвердит завет для многих одна седьмина. Слышите, друзья? Не 70 седьмин, а одна седьмина. Речь идет, безусловно, о чем? Но если раньше говорили о 69 седьминах, какая остается? Только 70-я. И утвердит завет для многих одна седьмина. А в половине седьмины, 7 лет делим пополам, 3,5 года благополучия, мы как-то с вами рассматривали. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Друзья, мы много об этом говорили ранее, год назад, говоря о библейской эсхатологии, рассматривали, касались тоже событий будущего времени, говорили также о седьминах, говорили особенно о 70-й седьмине, о приходе к власти Антихриста. Коротко, буквально полминуточки, 70-я седьмина будет состоять, это правление Антихриста. Первые 3,5 года будут годами благополучия. Не будет великой скорби. Это тот завет, будьте внимательны, когда евреи заключат с Антихристом договор. Они по сей день ждут Мессию. Они ждут Мессию. Народ отпадший ждет Мессию. Христос говорит, я пришел во имя мое, во имя Отца моего, вы меня не приняли. А другой самозванец, другими словами, придет во имя свое, вы его примете. Вот на Антихриста и указание. Вы заключите с ними договор, о котором вы уже столетиями, тысячелетиями ждете. Но вот это будет ложный договор. Это будет ложный договор, и Бог не потерпит это. Он пошлет две маслины, которые будут как раз-таки 3,5 года проповедовать. Где? В Иерусалиме. Они будут, как только договор этот ложный будет заключен, Бог знает о факте этого заключения договора, будут посланы для блага израильского народа проповедники, которые будут обличать их. Они будут проповедовать 3,5 года, будут умерщвлены. Бог воскресит их, возьмет к себе, коротко представляя события Откровения. И после того, когда явно будет видно, что Антихрист будет видеть, что воскрешены они, то есть явно он будет раскрыт, его лицо подлинное, без маски, вот тогда он дерзнет войти в храм и сесть там, как Бог, и будет требовать поклонения себе, как Богу. И вот тогда его товарищ, лжепророк, будет наносить начертания и заставлять поклоняться ему. Вот о чем идет речь. Это серьезные, друзья, мысли, с которыми мы соприкасаемся. Мы не ушли от нашей темы. Мы немножко больше посмотрели, где в библейской панораме идет речь о восстановлении израильского народа. Восстановление Израиля при 70-й седьмине. И оно наступит после восхищения церкви. Восстановление израильского народа будет при 70-й седьмине. И это наступит после восхищения церкви. Я хочу обратить внимание на очень важное слово, фразу. Жизнь из мертвых. Еще раз будьте внимательны, ваши Библии открыты, посмотрите на это выражение. Написано важно, ибо, важные слова, ибо если отвержение их, евреи отвергли, это дало возможность примириться с Богом, язычником или миру дальше, то что будет принятие, то есть когда евреи примут его, как не жизнь из мертвых, о ком идет речь? Ну, сопоставление идет Израиль и язычники. Израиль отпал, у народа возможность покаяться, у язычников. Евреи принимают Христа, а для язычников жизнь из мертвых. Это один из серьезных доктринальных текстов, который подтверждает то, что Церковь Христова не проходит великую скорбь. Не проходит. 70-я седьмина к израильскому народу. Это не значит, что других она не касается. Но когда народ израильский будет восстанавливаться, а это связано с 70-й седьминой, вот тогда для язычников наступит жизнь из мертвых. Друзья, нет времени об этом говорить, мы должны будем подводить итог и помолиться вместе с вами. У нас будет возможность сегодня уделить этому внимание, если будут вопросы, пожалуйста, как мы определились, пожалуйста, постарайтесь их устно передать или передать записку, чтобы могли некоторые детали рассмотреть, если у вас будут вопросы по сегодняшней теме. Короткий итог, и у нас молитва. Итак, падение как личное проявление. Обратите внимание, падение израильского народа Бог не запланировал, не толкнул людей. Падение, как личное проявление ожесточившихся, Бог использует для своей славы. То есть создается церковь, и наличие церкви вызывает ревность у Израиля, который в конечном итоге обращается к Богу и принимает Мессию. Тысячелетнее царство – это отдельная тема разговора. Картина падения и восстановления Израиля, картина падения и восстановления Израиля показывает, контролирующий, все под контролем, и милующий характер Бога, перед которым вся история мира как на ладони. Мы видим, не видим дальше своего носа. Ну, простите. Мы видим то, что мы сегодня видим. Мы не видим, что завтра будет. Мы не видим, что на соседней улице происходит. Вот эта мысль о восстановлении Израиля очень ясно говорит о том, что Бог все абсолютно контролирует. И ничего не выходит из-под его контроля. Даже гнев человеческий, этот мудрый Бог, изменяет славу себе. У него вся история как на ладони. Он знает ваше рождение до вашего рождения. Знает ваши мысли, знает, что вы будете делать, и знает, в каком состоянии вы покинете эту землю. Он все знает. Вот такого Бога открывает для нас вот эта удивительная картина спасения израильского народа. Именно такому Богу, именно вот такому Богу поклоняются библейские верующие. Слушатели, какому Богу вы поклоняетесь? Вашему национальному, деноминационному, личному, национальному? Какому Богу вы поклоняетесь? Итак, Евангелие благодати, представленное послание к Римлянам, рушит наше понимание о Боге, если оно неправильное. И придает правильное представление о том Боге, которого Библия именно представляет. Для верующего человека служение именно такому Богу является торжественным и радостным. Я прославляю мое служение, Павел говорит. Какому Богу ты служишь? Служение твоему Богу в тебе радость производит? Ты прославляешь свое служение? Или быстрее бы жизнь закончилась? Друзья, эти вопросы стоят перед нами. Я приглашаю вас сейчас поклониться именно вот этому Богу. Еще раз просить о милости Господа к нам. Господи, Ты действительно великий. И рассуждение о Слове Твоем, оно меняет мое мышление. Я понимаю, что у меня неправильное было представление Бога. Господи, помилуй меня. Господи, прости меня. Я хочу именно Тебе, вот такому библейскому Богу, правильному, живому, настоящему, не выдуманному какими-то проповедниками, я хочу вот такому Богу поклоняться. Только такой Бог, другого нет. Остальные все понятно, это портреты. Друзья, храни нас Господь, дай нам мудрости, чтобы мы действительно, как Даниилу было сказано, итак, знай и разумей. Итак, эту информацию ты слышишь, а теперь понимай ее правильно. Эта информация сегодня была нам представлена. Благослови нас Господь, поклониться Ему, чтобы действительно это поклонение произошло. Помолимся Ему. Аминь.